Боже, сегодня прочитаем из книги пророка Исаии. Я буду читать из 57 главы книги пророка Исаии. Это 727 страница в стандартных изданиях Библии. Мы будем читать 15 стих. Книга пророка Исаии, 57 глава, 15 стих. «Ибо так говорит Высокий и Превознесенный, Вечно Живущий, Святое имя Его. Я живу на высоте небес и во святилище, и также с сокрушенными и смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных». Аминь. Мы сейчас пели старый гимн. Знаете, я бы сказал, что он такой гимн не совсем стандартный, не совсем обычный, потому что он заканчивается, вот знаете, без такого какого-то мажорного духовного акцента, я бы сказал, да? Вот «устал бороться, слабеют силы, а путь далекий предо мной». Вот как бы многоточие как бы стоит в конце этого гимна, да? Он какой-то такой, ну, создает впечатление такого вот какого-то, может быть, незавершенности, что ли, на первый взгляд. Да еще бы один куплет какой-нибудь такой жизнеутверждающий, с таким ярко выраженным упованием на Христа. Но на самом деле с этим гимном, на мой взгляд, все в порядке. Один из псалмов, он тоже, вот есть такой псалом, где тоже, в общем, как бы в конце можно поставить многоточие, где псалмопевец говорит, что все плохо, вот, и как бы тоже вот нет такого какого-то хэппи-энда у псалма, нет какого-то такого положительного финала, на первый взгляд. Но с другой стороны, вот когда мы поем, например, такой гимн, он же что означает, такая концовка, да, что у меня нет ответа, у меня нет силы, но подразумевается, что ответы, сила, благодать Христова, они у Бога-то для нас есть, и мы действию Божию открыты, ожидаем этого действия в нашей жизни. «О Боже, дай мне Твой покой!» Это извечное желание, стремление человека на земле, в нашем земном странствовании, да? Путь далекий перед нами, нам еще нужно дожить эту жизнь. Мы уже взрослые люди, мы достаточно опытны, чтобы понимать, что путь земной жизни, он проходит не без неприятных приключений. То есть не обязательно, конечно, что они будут каждый день, но, как говорит русская народная мудрость, она соотносится с библейской правдой. Жизнь прожить не поле перейти. Вот путь далекий предо мной, на нем разные могут быть приключения, и не всегда положительные, и как поется, вернее, не как поется, да, а как говорится в одном стихотворении, наверное, «Покой нам только снится, а хочется ведь, чтобы он нам не только снился, хочется мир в сердце, чтобы был, даже если внешние обстоятельства не очень этому способствует». И вот поэтому наше вот это постоянное, выраженное или невыраженное в словах молитвы или песни, но постоянное взывание сердца христианина к Богу о покое. В нашей беспокойной жизни, о Боже, дай мне Твой покой. И, конечно, все мы знаем, что покой внутренний, покой сердечный связан с присутствием и действием Христа в нас. Божий мир, Божий покой, он неразрывно связан с тем, кто его дает, с тем, кто его вселяет в нас. То есть мы говорим о Боге, который во Христе Иисусе спас нас, и о Боге, который продолжает заботиться о нас, продолжать быть с нами. Ведь не ради красного словца Иисус сказал перед Вознесением: «Се я с вами во все дни до скончания века». И мы можем быть уверены, что это так. Но вот покой, тем не менее, мы ощущаем не всегда. Иногда мы не только не ощущаем покоя, а ощущаем в сердце беспокойство. Иногда хроническое беспокойство мы ощущаем в сердце. Иногда это превращается в такое навязчивое состояние. Оно бывает свойственно и неверующим, но и верующим, к сожалению, тоже бывает свойственно. Когда вот вроде даже не знаешь, о чем беспокоишься-то, но все равно о чем-то беспокоишься. Я бы сказал, вырабатывается иногда и в верующих людях привычка к беспокойству. Плохая привычка. И это, конечно, неправильно. И мы это тоже все понимаем, и мы все-таки ожидаем, что настанет день, когда Божий мир вселится в наше сердце уже здесь, в земной жизни. Но вот часто бывает так, что то, чего мы хотим, об этом мы не молимся. А если мы молимся, помните, мы некоторое время назад размышляли об этом, если мы молимся, то не всегда мы действуем в русле того, о чем мы молимся. Если мы хотим, чтобы был мир в нашем сердце, во-первых, надо об этом молиться, а во-вторых, со своей стороны делать все, чтобы Христос мог свободно действовать в нашем сердце. Потому что еще раз хочу сказать, да, мир Божий, мир Христов, он неотделим от Господа, который его дает. Поэтому вопрос мира, вопрос нашего покоя – это вопрос наших взаимоотношений с Господом. Это вопрос степени близости этих взаимоотношений. И вот об этом мы сегодня и прочитали текст из 57 главы книги пророка Исаии. Этот текст, в общем-то, про Господа и про общение с этим Господом. Здесь мы встречаемся в конце этого стиха с глаголом «оживлять». Почему нужно оживлять наше сердце? Почему нас нужно внутренне реанимировать, иными словами? Ну вот как раз потому, что внешняя жизнь наша, она нас подтачивает. Одна неприятность, другая неприятность. Раз потеряли мир, два потеряли мир. Вместо потерянного мира обрели постоянное беспокойство. Тут еще третья неприятность, четвертая, пятая, нацатая. И мы изнемогаем. Псалмопевец Давид неоднократно уподобляет свое состояние состоянию мертвого, состояние убитого. Ну, не в прямом, конечно, смысле, но он себя так внутренне ощущал. И вот это свое внутреннюю такую убитость, если так можно выразиться, он Господу изливал в псалмах. То есть не мы одни такие, на самом деле, конечно. У Давида это тоже было. Поэтому нам нужно оживлять. И здесь речь идет не только о мире, но и о надежде, об уповании, которые должны вновь поселиться в нашем сердце после какого-то периода беспокойства, ощущения богооставленности. Такое тоже часто бывает. Бог, конечно, никогда не оставляет нас, но мы субъективно время от времени чувствуем себя оставленными Богом. Во всяком случае, многим христианам это чувство ведомо. Хотя, конечно, они бы хотели не испытывать ничего подобного, но испытываем же. И вот Господь готов нас оживлять, готов оживлять через общение с собой. Но общение, на самом деле, мы не всегда об этом, может быть, задумываемся, общение – это, в общем-то, своего рода искусство, даже если речь идет об общении между людьми. Ну, казалось бы, да, все просто. Встретил человека, поздоровался, поинтересовался, как у него дела. Он тебе что-то рассказал, ты ему что-то рассказал. Попрощались, пошли довольные друг другом. Всегда ли наше общение протекает так? Даже в церкви? Ну, очевидно, что нет. Вот казалось бы, так просто – поздороваться, улыбнуться, искренне узнать о другом, да? А вот не всегда получается даже в церкви. Общение – это не просто, общение – это сложно. Для общения требуется мудрость на самом деле. Общение только кажется простым делом. Когда два человека встречаются два разных личности со своими характерами, со своими особенностями, со своим грузом внутренним, со своими тяготами и со своими радостями. Это я вообще думаю, что мы мало читаем книгу притчи Соломоновых. Там есть одна интересная мысль, сейчас не буду искать этот текст, по памяти процитирую. «Сердце знает горе души своей, и в радость его, что не вмешается другой». Очень трудно с другим человеком поделиться как своим горем, так и своей радостью, чтобы он это принял, чтобы это в сердце отозвалось. Не всегда нам удается этого достичь. Может быть, даже в меньшинстве случаев. Не случайно Тютчев писал нам, не дано предугадать, как слово наше отзовется, а дальше ключевая фраза по нашей с вами теме. И нам сочувствие дается, как нам дается благодать. Вот иногда дается нам сочувствие другого человека, часто не дается. Это непросто. Общаться непросто. Общение с Богом – это тоже своего рода искусство. Правда, здесь есть одно преимущество. Бог, в отличие от людей, четко говорит нам, чего Он хочет от нас в нашем общении. Когда ты общаешься с другим человеком, не всегда понятно, что он от тебя вообще хочет, что ему от тебя надо, почему я к тебе всем сердцем, а ты от меня закрылся. Не разберешь иногда, да? С Богом я бы сказал, что все яснее, потому что Бог очень четко обозначает параметры эффективного общения с собой. Конечно, тот стих, который мы с вами прочитали, не исчерпывает эту тему общения с Богом полностью. Но, тем не менее, здесь есть несколько важных истин, на которые надо обратить внимание для того, чтобы общение с Богом было эффективным. И, в конце концов, приводило нас и к духовному оживлению, и давало нам мир. Итак. Очень важно обратить внимание, как здесь Господь именует себя. С чего Он начинает? Он говорит: «Я высокий и превознесенный, еще вечно живущий и еще святой». Вот через все эти слова, которые Бог применяет к себе, Он показывает, насколько Он превознесен над миром, насколько Он превознесен над нашей жизнью, насколько Он вообще велик. И вот об этом никогда не надо забывать. Бог святой, Бог вечно живущий, высокий, превознесенный. А это Бог, которому нужно испытывать благоговение, перед которым нужно испытывать, перед которым нужно поклоняться, перед которым нужно испытывать благоговение, да? Вот поклонение, благоговение – это очень важно. Общение с Богом эффективное, полезное для нас получается тогда, когда мы не забываем, перед кем мы предстоим. Дело в том, что христиане с опытом очень часто утрачивают ощущение благоговения перед Богом. Я бы сказал, что тут есть психологическая закономерность определенная. Мы обычно не испытываем чувство благоговения перед тем, что хорошо, привычно и знакомо. А с Богом мы сживаемся за годы нашего христианского пути. И так как мы с Ним сживаемся, Он становится привычной частью нашей жизни, вот именно в силу этого блекнет ощущение Божьего величия. Он, Бог из великого, превознесенного, святого, вечно живущего превращается в привычного Бога, с которым мы встречаемся каждый день. И очень важно, чтобы мы возвращались к правильному пониманию наших отношений. Да, Бог наш очень любит, но Он великий Господь. И обращаясь к Нему в молитве и предстоя перед Ним, мы должны об этом помнить, и мы должны воздавать Богу славу, хвалу, поклонение и испытывать благоговение. Это важнейшая составляющая правильного общения с Ним. Это во-первых. Во-вторых, «Я живу на высоте небес», говорит Господь. «Я живу на высоте». Это опять про превознесенность, про величие Бога. Но Бог живет не только на высоте. Дальше мы читаем. «И во святилище». Да, речь идет о святилище, речь идет о храме со святым святых. Мы сейчас с вами читаем пророка, ожившего в ветхозаветный период, где храм и святилище, святое святых, оно играло очень важную жизнь. Храм – это место, до некоторой степени, где для израильтянина небо соприкасалось с землей, где небесный Бог присутствовал и действовал особым образом. В Новом Завете образ храма – это тоже очень важный образ. В Евангелии речь идет о храме тела Иисуса Христа, упоминается, да? В том храме, который был разрушен, о чем мы с вами вспоминали в прошлое воскресенье, да? Тот храм, который был растерзан, распят на Голгофском кресте – благодаря чему мы с вами получили спасение и возможность близкого общения с Богом. Но, что очень важно, да, речь идет еще в Завете о храме нашего тела. Это отдельная важная тема. Я обязательно вскоре, если Бог позволит, об этом буду говорить. Но тогда, когда в собрании будет побольше нашей молодежи, потому что эта тема, на мой взгляд, особенно актуальна для них. Но также в Новом Завете храмом называется и церковь. В частности, такая параллель между церковью и храмом, учение о новозаветном храме имеет место быть в послании к Ефесянам. Где о церкви говорится как о здании, да? Мы читаем во второй главе послания к Ефесянам с 19 стиха и ниже. «Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом». Вот такое ассоциация, да, Божьего храма, Божьего жилища, которая здесь уже обозначает церковь, такое обозначение, точнее говоря, церкви как храма Божьего. И действительно, в Новом Завете церковь – это сообщество, это община верующих, в которой Христос особым образом присутствует, да, помните, мы в Евангелии от Матфея читаем, мы часто обращаемся к этому тексту с вами, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них, говорит Господь Иисус, да. И вот это второе, да, второе, что важно нам почерпнуть из этого текста. Во-первых, надо благоговеть перед тем, с кем мы общаемся. Второе, нужно искать встречи с Богом не только лично, но и в храме. То, что подтачивает современное христианство по всему миру, это антибиблейский духовный индивидуализм, когда мы отношения с Богом исключительно выстраиваем, так сказать, по личному каналу «я и Бог». Но если мы хотим, чтобы наше общение с Богом было эффективным, то кроме канала общения «я и Бог» должен существовать канал общения «мы и Бог». Мы – церковь, мы – Божий народ и Бог. И поэтому вот это не формальность какая-то, когда мы тут пишем записки перед молитвой. Это исполнение воли Божьей. Конечно, об этих нуждах или мы можем помолиться сами. Эти благодарности мы можем принести Богу и сами. Но когда мы делаем это в церкви, это совершенно особая молитва. И мы и рассчитываем на особый эффект от этой молитвы, и имеем все возможности получить особое благословение, да? То есть вот очень важно благоговеть перед Богом, но я бы употребил такое выражение, что нужно благоговеть и перед церковью, перед тем, как Бог здесь себя являет, перед тем, как Бог действует в церкви. И третье, наверное, самое непростое. Кого Бог оживляет? Кому Бог возвращает радость, надежду, мир? Смиренно мы людям с сокрушенным сердцем. Первая проповедь, которую мы сегодня слушали, касалась слов Иисуса Христа: «Блаженны алчущие и жаждущие правды». Знаете, с этим текстом, не то что с текстом проблема, а с пониманием этого текста проблема. Что такое правда? Это понятие очень емкое, и в греческом языке оригинала вот это слово, которое у нас переведено как «правда», но тоже очень емкое. Его можно перевести как «праведность», а можно перевести как «справедливость». И, видимо, когда Иисус Христос произносил вот эти так называемые заповеди блаженства в начале Нагорной проповеди, он, скорее всего, имел нечто большее, чем просто поиск праведности. В человеке, неважно, верующим или неверующим, всегда есть неудовлетворенная жажда, потому что мы, верующие, знаем, как Царство Божие. Начиная с Ветхого Завета, есть в Божьем народе эта жажда справедливости, справедливого мира, справедливого порядка. Не надо слишком осуждать учеников, когда они перед Вознесением спрашивают Господа: «В сие ли время восстановишь ты царство Израилю?» Конечно, они не очень правы, задавая этот вопрос. Но, с другой стороны, понять их можно, потому что они тоже жаждали. Жаждали царства правды, справедливости, когда ни иностранцы нас обижать не будут, ни римляне, никто еще, когда богатые не будут обижать бедных. Этого царства ждал израильский народ. И я вам хочу сказать, что он не то, что совсем был неправ. Мы иногда очень однобоко подходим к этой теме. Потому что когда мы с вами ожидаем нового неба, новой земли, нового Иерусалима, мы не всегда об этом задумываемся, но мы ведь тоже ожидаем того, что там все будет хорошо, что там будет справедливость, что там не будет никакого угнетения человека человеком. То хорошо, то хорошее, что мы ожидаем от Царствия Божия, оно всегда означает уход от земной несправедливости, кроме всего прочего. Кроме всего прочего. Конечно, это не единственный аспект царства, но очень важный, и он вполне библейский. И Христос-то говорит: блаженны алчущие и жаждущие правды. Почему? Потому что вы насытитесь. Вы достигнете той полноты Божьего Царства, когда ваша жажда правда, ваша жажда справедливости, она будет удовлетворена. Просто спешить не надо, да? Но вот пока мы находимся здесь на земле, общество всегда несправедливо. Человек время от времени пытается исправить это своими силами. Но один из таких экспериментов – это русская революция, которая произошла уже больше, чем 100 лет тому назад. Ведь что это было для огромного количества людей? Попытка построить новый справедливый мир, где не будет ни бедных, ни богатых, где все будет хорошо, где будет и труд оплачиваться, вознаграждаться соответствующим образом, да, и беззакония не будет, угнетения не будет. Но вся беда в том, что не во власти человека построить справедливое общество. Конечно, общество может быть более или менее справедливым, но до конца эта проблема нерешаема. Здесь, на земле, и человеческими усилиями. Каждый из нас в той или иной мере страдает от несправедливого отношения к себе. В обществе, на работе. И у себя в семье. У каждого из нас есть этот опыт, что со мной в жизни происходит что-то несправедливое. И что самое главное, каждый из нас вынужден с этой несправедливостью, не обязательно в таких жестких формах, но тем не менее сталкиваться в течение всей своей жизни. Так как люди несовершенны, эгоистичны, греховны, то они друг с другом несправедливо относятся. Верующие, кстати, не исключение тоже, потому что мы тоже не лишены каких-то грехов внутри себя, греховных страстей, греховных стремлений. И вот это не дает нам покоя. И единственный ответом на это может быть только смирение, о котором здесь пишет пророк Исаия, ведомый Святым Духом. Для того, чтобы общаться с Богом эффективно, сердце должно быть смиренным. А что такое смирение? Это принятие вот тех неприятностей и несправедливостей, которые с нами встречаются в жизни, без ропота внутреннего, ну и внешнего тем более. Не получится обрести мира, покоя без смирения. Бог действует в смиренных сердцах. Вот это очень важно. Смирение как и любая другая добродетель, это, с одной стороны, Божий дар, а с другой стороны, это благочестивая привычка. Чтобы быть смиренным, нужно просить помощи у Бога, потому что Он смирение дает, а с другой стороны, нам нужно учиться смиряться самим. Смирение можно достичь только опытным путем, когда мы с Божьей помощью учимся смиренно относиться к проблемам и несправедливостям нашей жизни. И вот когда мы хотя бы до какой-то степени овладеваем этим искусством смирения, мы обнаруживаем, что Бог действует в нашем сердце, дает нам мир, радость и надежду. Но наряду со смирением Исаия еще пишет о сердцах сокрушенных. Сердце сокрушенного человека. Какое это сердце? Вообще, когда речь идет о сокрушении сердечном, о сокрушении в жизни верующего человека, это всегда связано с искренним покаянием, с искренним осознанием своего несовершенства, своей несостоятельности. Знаете, мы хорошо усвоили в массе своей часть учения о покаянии. Может быть, самую главную его часть. Покаяние как изменение сердца, как изменение мышления, которое происходит, когда мы обращаемся ко Христу, когда мы обращаемся к Господу. Но очень важно понимать, что это покаяние самое главное, которое мы переживаем в нашей жизни, благодаря которому мы получаем рождение свыше. Это покаяние должно иметь продолжение. Покаяние – это ведь не момент. Покаяние – это состояние, в котором верующий человек постоянно должен пребывать. Состояние сокрушения внутреннего, оно не должно быть фрагментарным. Иногда бывает, что мы начинаем каяться только тогда, когда натворили уже что-то совсем выходящее за рамки христианского приличия. Тогда мы вдруг спохватываемся, осознаем себя грешниками, начинаем каяться, и то, к сожалению, и не всегда. А вот сокрушение сердца, сокрушение перед Богом как постоянное состояние, я думаю, что, к сожалению, в нашем христианском опыте современном можно встретить не чаще, не часто. А между тем, это единственное правильное состояние для нашего общения с Богом. Нам нужно понимать, что Бог велик и любящ, конечно, благ. И в то же время мы должны осознавать собственное недостоинство. Собственно, в нас ничего своего нет, кроме нашего недостоинства, потому что все доброе, что в нас есть, оно от Бога. От нас самих только наши грехи. Поэтому, когда мы смотрим на себя самих, если мы смотрим на себя правильными духовными глазами, за вычетом всего, что нам дал Бог, мы в самих себе просто ничего хорошего не сможем увидеть. И Бог хочет, чтобы мы об этом не забывали. Потому что только тогда, когда мы в сокрушении осознаем свое недостоинство, только тогда мы по-настоящему ценим дар Божий благодати во Христе Иисусе. На контрасте нашего несовершенства и, с одной стороны, и всемогущей благодати Христовой, с другой стороны. Вот пусть мы об этом подумаем. Я думаю, что мы сейчас помолимся о том, чтобы нам быть смиренными и сокрушенными перед Богом в каждом дне, чтобы мы действительно принимали то, что Бог нам дает, с одной стороны, через что у нас проводит, а с другой стороны, осознавали свое недостоинство, и в свете этого к нам придет Божий мир и радость, потому что мы таким образом открываем свое сердце для полноты действия Христовой благодати, когда мы смиренны и сокрушены перед Богом. Тогда мы открываем свое сердце и получаем все те благословения, которые мы во Христе только можем получить в нашей земной жизни. Христос распятый, Он же Христос воскресший. И в воскресении явлена победа Христа. Эта победа Христова может ощущаться нами как благословение мира, радости в нашей повседневной жизни. Но для этого нужно иметь надлежащее духовное внутреннее состояние, смиренное и сокрушенное. Пусть Господь благословит нас этим даром, чтобы нам получить другие Его дары во Христе. Аминь.